Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем вместе изучать Евангелие от Марка. И сегодня мы будем изучать 13 главу. Иешуа в Иерусалиме так и останется до конца Евангелия. Он выходит из храма после всех споров, после всех перипетий, после всех дискуссий. Видимо, время уже к концу дня. Один из учеников говорит ему: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Мы знаем, что второй храм был построен под руководством Зрубавеля во времена возвращения народа. В конце первого века до новой эры Ирод Великий обустроил храм, очень серьезно его расширил, расстроил, и храм представлял собой поистине грандиозное архитектурное сооружение. Среди той части построек, что мы можем видеть поныне, в наше время, там есть камни, которые весят и 600 тонн. То есть на человека первого века, на современника Иешуа, безусловно, это сооружение, храм должен был производить неизгладимое впечатление. Тем более на людей галилейских, которые жили в одноэтажных постройках, в основном больших зданий не видели. Возможно, просто атмосфера дня, желание учеников как-то найти в этом мире какую-то точку уверенности в преддверии грядущего суда заставило их подумать о том, что вот в центре Иерусалима стоит такое грандиозное, помпезное, главное, очень крепко обустроенное здание, как Иерусалимский храм. И здесь мы видим вопрос и ответ. «Учитель, посмотри, — говорит ученик, — и Иисус отвечает: видишь эти здания? Все это будет разрушено». То есть Иешуа пытается сквозь видимое показать ученикам невидимое. Ты видишь эти здания, но не видишь, что все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне. Это второй стих. От этих слов, видимо, ученики опешили. Во всяком случае, Марк в некоторой степени как бы прерывает здесь разговор и говорит, что разговор продолжится позже, когда он сидел на горе Елеонской, Масличная гора. С нее открывается и поныне прекрасный вид на храмовую гору, только там сейчас, к сожалению, стоит мечеть. А тогда, видимо, открывался прекрасный вид на храм. И глядя на все это, ученики спрашивали его: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно свершиться. Ученики, мы видим здесь, в несколько в страхе и в смятении. Еще когда они поднимались в Иерусалим, ученики были в страхе. Сейчас они просят какие-то знамения и признаки, чтобы заранее знать, когда все случится. Вообще, хорошо все знать заранее, что в нашей жизни происходит. Как часто говорят, знаю, где упаду, подстелю соломкой. Хорошо, чтобы нам за 2 часа звонил будильник и предупреждал, что у вас случится то-то и то-то. Вот примерно такой подсказки хотят ученики. И Иешуа отвечает им, помним, вопрос был, когда это будет и какой признак. И отвечая им, Иешуа говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под моим именем и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Ожидание признаков, ожидание знамений, внутреннее подспудное желание опереться на знамение или на кого-то, кто поведет, вызывает в человеке склонность к прелести, склонность к тому, что его склонность пойти за обманом. Как легко поверить в то, что ты ждешь? Видя это духовное состояние, еще начинает ответ с того, что берегитесь, чтобы вас не прельстили. Это ваше ожидание конца, это ваше ожидание знамений, ваша попытка вычислить конец, она приходит к тому, что вас могут прельстить. Пользуясь этим ожиданием, придет кто-то другой и скажет: я Он, я Христос, и вы пойдете за Ним. 7 стиха еще говорит: когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будет голод и смятение – это начало схваток. В 8 стихе, синодальный перевод, говорит «начало болезни», на самом деле в оригинале стоит «родовые схватки». Есть такое еврейское понятие, устойчивое понятие в иудаизме – «хевлей Машех» – «родовые схватки перед приходом Машеха». И они связаны действительно с войнами, со страданием народа, с тем, что народ претерпевает скорбь. Точно так же, как роженица претерпевает скорбь при родах. И еще говорит, что вот эти войны и голод, и смятение, все, что произойдет в мире, действительно связано с родовыми схватками. Но наблюдать надо не за этим. Наблюдать надо не выслеживать в новостях слухи о войнах и о голоде. Но в 9 стихе еще говорит: вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища, и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас для меня свидетельство перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. То есть Иешуа говорит: вы будете заниматься делом проповеди Евангелия среди народов. И в процессе проповеди Евангелия вас будут гнать, бить, тащить в судилище, убивать, предавать и так далее. За этим наблюдайте. И вам нужно постоянно быть бдительными, быть в состоянии духовной готовности к суду, к побиению, к судилищу, к тому, что тебя поставят перед правителем и царем. То есть для вас, для каждого из вас, момент свидетельства, момент апокалиптический момент, когда вы встретитесь лицом со смертью, может настать любой момент, пока вы проповедуете Евангелие. Поэтому для вас важна внутренняя готовность. Ваш конец света может настать много раньше, чем конец света у других. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. На что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Иешуа говорит, что если вы находитесь в этом состоянии свидетельства, то через вас будет действовать Дух Святости. Это свидетельство вашего духовного состояния. А то, что будет происходить в миру вокруг вас, предаст же брат брата на смерть. И отец, дети восстанут, дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Внутри семей, когда люди, мы видим в мусульманских семьях, в африканских семьях, в шаманских семьях, когда происходит то, что человек, один из членов семьи идет за верой в Иешуа, возникают настолько сильные споры и войны в семье, настолько сильного неприятия в семьях, что действительно во многих странах такое происходит, и в исламских, и в иудейских общинах, что отец поднимается против сына, и сын поднимается против отца, и начинается настоящая вражда. Действительно, за имя Иешуа возникает ненависть. Этой ненависти нету, мы видим, когда кто-то из иудеев становится буддистом или даже мусульманином. Нету настолько ненависти, как если человек идет за Иешуа. Это говорит о том, что как будто с одной стороны дает нам подкрепление, ведь если мы знаем, что наши семьи отказываются с нами общаться за веру в Иешуа, мы знаем от Него самого, что мы идем правильным путем. Это ту поддержку, которую нам Иешуа дает в нашей войне. Если мы помним, ведь, да, что все это пока ответ на вопрос, когда все это будет. И дальше Иешуа говорит уже и о разрушении храма. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Стоит зацепиться немножко глазом за фразу «читающий да разумеет». Вроде бы по сюжету Евангелия это устный ответ Иешуа. Вроде бы, когда мы говорим, Иешуа говорит о... отвечает устно. Иешуа рассказывает ученикам о том, когда все это будет. И даже если мы говорим о том, что Иешуа имеет в виду читающий Даниила, именно слово «читать» к книгам пророческим почти никогда не применяется. Это заставляет очень много исследователей ставить под сомнение вообще всю 13 главу. Надо сказать, если вы откроете какие-то классические комментарии по этой главе, то первое, что увидите, это споры относительно подлинности главы. Насколько эта глава действительно является учением эсхатологическим Иешуа. Ну и проблема возникает в том, что на самом деле 13 глава вообще не содержит эсхатологического учения. Ибо мы говорим, что Иешуа как раз просит избегать всяких указаний на войны и всевозможные эсхатологические знамения. Если мы посмотрим еврейские источники, которые как раз отвечают на вопрос Петра, или пытаются ответить на вопрос Петра о том, как оно все будет, то они говорят, во времена, когда придет Бен-Давид, когда придет Машиах, будут войны и голод, и в такое-то время звезда упадет с неба, а в такое-то время возникнет звезда, и в такое-то время небо покраснеет, и так далее. То есть приводится знамение той или иной степени зловещести, которое касается всей седьмины, всех семи лет, в которые ожидается, в конце которых приходит Машиах. То есть определенный семилетний план, семилетнее расписание знамений, опираясь на которые, иудеи ожидают увидеть приход Машиха. И это действительно эсхатологическое учение. Здесь же Иешуа говорит не об эсхатологии, а о внутренней готовности человека к происходящим событиям. Мерзость запустения на святом месте – это мерзость запустения в Иерусалимском храме. И почему написано «читающий да разумеет»? Есть как бы традиция подменять или избегать каких-то опасных слов. В современном обществе мы знаем, видим, что, например, многие люди боятся назвать своим именем болезнь рак. Человек говорит, у него нашли ту болезнь. Или у него нашли онкологию. Человек боится сказать какое-то слово, которое может вызвать или призвать болезнь. Очень часто в Талмуде, когда речь идет о какой-то угрозе, о каком-то проклятии на Израиль, о каком-то плохом знамении для Израиля, говорится, это плохое знамение для ненавидящих Израиль. Я под ненавидящим Израиля имеется в виду Израиль. И здесь Иешуа, избегая произносить слова о мерзости запустения в святая святых, говорит, где не должно. И Марк прибавляет, читающий да разумеет. Или, возможно, это как бы корреляция самого Марка, коррекция самого Марка к слову Иешуа, манера изложения самого Марка к слову Иешуа. Иными словами, или евангелист, или Иешуа не хотят напрямую говорить о мерзости запустения в святая святых. И что нужно делать, когда это происходит? Находящиеся в Иудее бегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом. и не входить, чтобы взять что-нибудь из дома своего. Крыши домов в Иудее, как и в Галилее, они плоские, на них часто развешивают белье, на них иногда даже устраивали летние кухни, можно посидеть, пожарить шашлычок, покурить кальян, можно и спать можно иногда в хорошее время, можно развешивать белье или разложить сушиться зерно. Из кровли есть два входа. Одна кровь, один вход, лестница, спускающаяся в дом, а другая лестница, которая спускается наружу. Разумеется, Иешуа не говорит, что тот, кто на крыше, тот, кого застало бегство на крыше, чтобы он так и оставался на крыше, вертолетов не было. Иешуа говорит, не спускайся в дом за вещами, сразу же беги. И точно так же, кто на поле. Соответственно, горе беременным и питающимся сами, потому что бежать очень-очень трудно. А зимой, когда большинство дорог размыты, когда источники поднимаются, и во многих местах просто невозможно перейти дорогу, это еще и опасно на грани невозможного. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было еще от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. В момент разрушения храма была огромная скорбь, ни с чем не сравнимая скорбь. Две трети населения было уничтожено. Евреев продавали чуть ли не по цене конского корма на день, продавали в рабство. И очень много, конечно, было детских смертей, были случаи, когда матери съедали своих детей, причем богатые матери. Очень много семей разорилось и вынуждены было вести беднейшее существование. То есть еще говорит, что разрушение второго храма связано со скорбью, с восстанием лжехристов, лжепророков, которые будут давать знамения. Так оно и было, и так оно и происходило. И действительно было очень много пророков и в самом Иерусалиме, и в Малой Азии. Мы помним письмо относительно такого человека, которого звали Иуда, который хотел по морю через Кипр вывести евреев в страну Израиля и побороть римскую армию, и восстановить храм. И таких историй много. И этот образ, когда солнце померкнет и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, мы когда видим такие образы, это, конечно же, во многом гиперболы. Мы видим, что Петр в своей проповеди в книге Деяний тоже говорит о том, что солнце померкло и небо свернулось, приписывая это событиям, связанным со смертью Иешуа, еще до воскресения. И Иешуа говорит о тех скорбях. И вся эта скорбь, начиная с разрушения храма и изгнания еврейского народа в Галуте, начинается его страдания, которые то ослаблялись, то усиливались. На сегодняшний день дошли они до своего пика во время Холокоста. Но то, что мы видим, видимо, из Рима происходит с еврейским народом, говорит о процессах мирового масштаба. То есть во всем мире происходит омрачение света и ополчение на праведность. И, как Иешуа говорит в 24 стихе, 25 стихе, колебания небесных сил. Ангелы стран, небесные покровители государств начинают колебаться, потому что правители этих государств ставят под сомнение Божью власть. И чем больше будет нагнетаться эта напряженность, тем больше, тем ближе будет приход Машиаха. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда пошлет он ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Есть традиционный мидраш, что Иерусалим поднимется на 1000 амод, станет еще на 500 метров выше, и на облаках со всего мира соберется народ Божий в Иерусалим. И там в Иерусалиме будет с Машехом пребывать. Павел намекает тоже на этот мидраш, и это в силу традиционной ошибки трактуется как вознесение церкви. Это не совсем вознесение, это переезд народа Божьего в Иерусалим. Когда я говорю народ Божий, я подразумеваю, разумеется, не только Израиль, но и всех тех верующих, которые присоединились к народу через веру в Иешуа. Иешуа соединит, воссоединит своих, он воссоединил, разрушил перегородку между язычеством и евреями и сделал, дал доступ народу Божьему, всем язычникам к Иерусалиму через веру в него. И вот все эти люди, все верующие, весь народ Божий соберется в Иерусалиме в конце всех этих времен. Дальше мы видим старую знакомую, смоковницу. В 28 стихе Иешуа говорит: от смоковницы возьмите пример, возьмите подобие, или берите пример со смоковницы. Когда ветви ее станут уже мягки и пускаете листья, то знайте, что близко лето. Так и вы, когда увидите, что сбывается, знайте, что близко и при дверях. Каждый раз, когда действительно перед наступлением весны, предвестником весны является набухание почек и размягчение ветвей у смоковницы. Смоковница одной из первых в Израиле расцветает. Мудрецы говорят, кому традиционно говорят, что у нее есть предчувствие. Она предощущает наступление тепла еще до того, как тепло наступило. Вот такое вот инстинктивное чутье в нее вложено. Иешуа говорит, что нужно обладать духовным зрением, духовным чутьем смоковницы, чтобы узнать, когда все это близко при дверях. Иначе бы, если бы знамения были настолько ясны, как померкание солнца и луна, которая не дает своего света, и звезды спадают с неба, не нужно было бы сравнение со смоковницей. Речь идет об очень неявных символах духовных, по отношению к которым померкшее солнце и луна – это только метафоры. А для апостолов общий совет – это быть как смоковница, то есть находиться в таком ожидании лета и тепла, что интуитивно чувствовать, когда оно будет при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет сей род, как все это будет. И под всем родом подразумевается, возможно, народ Израиля, возможно, верующие в Иешуа, последователи, возможно, те, кто умеют чувствовать, как смоковница. Подставьте любой вариант, но как бы атеисты, как им удобно, любят подставлять сюда, что речь идет о том поколении, и говорят, что ну вот, видите, все, одно поколение разрушения храма уже прошло, значит, все наврал ваш Иисус. Но здесь нужно помнить, что понятие род, оно имеет много разных значений. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Талмуд говорит, что когда будет сотворено новое небо и земля, и закон изменится. Иешуа говорит, что его закон, его слова, Тора Машиаха, она не изменится и после того, даже если сменится небо и земля. Одни же и части том никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, но только отец. Почему-то этот стих, 32 стих, очень не нравится западным либеральным теологам, которых я очень уважаю, и они внесли большой вклад в изучение Писания, но здесь они говорят, что это позднее добавление церкви, потому что, что вдруг Иешуа упоминал так себя. Мне кажется, очень маловероятным предположение, что какие-то церковные люди вставили бы стих, который принижал бы роль Иешуа. Если бы говорилось, что знает только сын и отец, тогда да, можно было бы поверить. Но поскольку здесь, можно сказать, достаточно явно указывается на неравенство сына и отца в знании, то можно предположить, что церковь едва ли могла делать такую ставку. И в заключении, как апогей ответа на вопрос учеников, Иешуа говорит: смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Я не знаю, и вы не знаете. Оставьте все приметы. Не увлекайтесь приметами. И это похоже на то, как, отходя в путь, я оставляю дом, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал приватнику бодрствовать. Точно так же я, говорит Иешуа, я вам дал дело, а какое дело, мы читали дальше, Евангелие должно быть проповедано среди всех народов. Идите проповедуйте, и делайте ученика, вы имеете на это власть, вы имеете власть исцелять, имеете все необходимое для этого. И главное, что? Бодрствовать. Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы придя, внезапно не нашел вас спящими. Если вы будете ожидать каких-то особых войн или особых скорбей, ибо упавших с неба звезд, то вы не проснетесь до той поры, а хозяин может прийти внезапно. Поэтому ответ на ваш вопрос, какой все-таки ответ дает Иешуа на вопрос учеников? Он говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Смотрите за собою, 9 стих. Берегитесь, 23 стих. Осмокомьтесь и возьмите подобие, 28 стих. И бодрствуйте, 35 стих. То есть все сводится к понятию бодрствуйте, наблюдайте себя, смотрите за собою, следите, чтобы кто вас не соблазнил. Проверяйте все, будьте осторожны. И одним словом, говорю всем, бодрствуйте. Не будет вам ответа относительно признаков конца света. Мы знаем, что есть в христианских церквях есть большая любовь к изучению всевозможных примет. Огромная жажда вычислить, подготовиться, вычислить конец света на основании тех или иных примет, на основании той или иной войны, а войн за историю человечества хватало. И почему, скажем, еврейские мудрецы в свое время выступили против подсчитывания конца, как мы говорим? Потому что сказали: проклят, проклят всякий, кто подсчитывает конец. Потому что это действительно уводит, отвлекает человека от бодрствования. На вопрос о том, когда все это будет, когда будет второе пришествие Христа, на вопрос, в чем заключается эсхатология Иешуа, в чем заключается наука Иешуа об определении конца времен, можно ответить по Евангелию от Марка: она ни в чем не заключается. Нету никакой эсхатологии. Нету никакого прибора, который определил бы, когда, как скоро наступит конец света. И единственный метод, единственное, чего мы можем ждать, что можем сделать, это бодрствовать. Если мы бодрствуем, то мы готовы и к великой скорби, и к восхищению до скорби, и к восхищению после скорби. Иешуа говорит: будьте готовы к любому варианту событий. Мы знаем о преследованиях верующих в разных странах, когда человека могут поймать, растерзать, уничтожить его семью. И в этот момент, поверьте мне, для такого верующего уже наступает великая скорбь. Человек, у которого уничтожили всю семью, человек, у которого убили детей, человек, у которого сослали и оторвали от семьи, это, возможно, для него великая скорбь. И вопрос готовности внутренней к такому развитию событий. Иисус говорит, нету после, нету раньше. Не ждите, не стройте схем. Будьте готовы к любому развитию событий. Иными словами, бодрствуйте. И это основной посыл, это основная идея учения Машеха об эсхатологии. Мессианская эсхатология в одном слове – бодрствуйте. А мы с вами закончили изучение 13 главы Евангелия от Марка. Спасибо, что вы по-прежнему со мной. С вами был Александр Блент.